Мы продолжаем изучать статью Бали Сулама «Мир в мире» из книги «Прихахам», страница Айнхет 78, абзац, который начинается «И когда мы достигнем высшей точки лестницы». И когда достигнем высшей точки лестницы, все мы будем пользоваться нашей единственностью только в форме отдачи ближнему. И никогда больше не случится, чтобы кто бы то ни был воспользовался ею в целях получения ради себя. И в соответствии со сказанным мы нашли возможность посмотреть на условия жизни последнего поколения, когда наступит мир во всем мире, и все человечество достигнет наивысшей точки первой стороны и будет пользоваться своей единственностью только в форме отдачи ближнему, а не получением ради себя. И нам следует скопировать форму этой жизни. Нам стоит скопировать форму этой жизни в такой мере, чтобы она послужила нам эталоном и вошла в наше сознание в набегающих волнах нашей жизни. Возможно, стоит и даже следует и в нашем поколении совершить попытку уподобиться такой форме жизни. Вы видите то, что говорит Бали Сулам. Это он писал 70 лет назад, что стоит и в нашем поколении произвести такую попытку, подобиться такой форме жизни. И он говорит там подробно в статье «Последнее поколение», что невозможно произвести такую попытку силой. И человек на себе, и общество на себе, и каждый в обществе, а только лишь в соответствии с размером исправления, в который входит. Поэтому попытка должна быть, но попытка в соответствии с уровнем исправления. Откуда это все исходит? Мы находимся в природе. Это Творец. И отдача. И только лишь мы находимся в природе как неисправленный элемент. Это человек. После разбиения Адам, после разбиения и все остальное. Неживой уровень, растительный, животный, они находятся в исправленном состоянии, то, что есть в них, на этих уровнях, неживой, растительный и животный относительно природы, то, что мы видим, что они страдают вследствие человека, из-за человека. Как Бали Сулам пишет в начале предисловия, что нечего спрашивать о неживом, растительном и животном уровне, о всех формах природы, потому что они поднимаются и опускаются вместе с человеком. Они опустились вместе с человеком, как сказано в Торе, после грехопадения, то, что произошло у Адама. И после исправления Адама они также и поднимаются. Тот дефект, тот изъян, который произошел, не зависит от них, и исправление тоже не зависит от них. Человек приводит дополнительное утяжеление и страдания в них. Поэтому мы должны исправить только лишь себя, потому что мы та часть в нашем желании и телесном, и человеческом, и духовном. Мы во всех этих желаниях находимся в неисправленном виде. И мы относительно наших естественных желаний, когда мы не удовлетворяемся необходимым, и в наших человеческих желаниях, когда у нас нет любви к ближним, и наше желание к Творцу, когда нет у нас слияния. Во всех этих желаниях нам необходимо исправление. Если мы исправим себя, то природа общая, которая называется Элуким, она будет с нами в равновесии, и мы ощутим себя в состоянии, которое называется Эн-Сов, то есть без всякой погрешности между нами и между природой, которая называется Элоким. И пока мы это не сделаем, то природа будет пробуждать в нас все время разбитые решимот, которые развиваются в нас все больше и больше каждый раз. И мы чувствуем отклонение, состояние, все более и больше отклонения относительно природы во всех уровнях, во всем, чем занимается человек в нашей жизни, экологией, политикой, семьей, сам с собой, он входит в наркотики, в самоубийство, природа, неживая растительное животное, вдруг поступают к нему различные болезни через животных, цунами и вообще все, что касается экологии и так далее. Это еще будет нарастать для того, чтобы принудить человека исправиться. И нам придется либо добрым путем через кабалу, либо недобрым путем через страдания достичь исправления. И поэтому говорит Бааль ха-Сулам, что всеми силами, насколько возможно, мы должны организовать какое-то подобие образу жизни исправленной. Исправленный образ жизни, это называется, чтобы мы стали как вся сила духовная, сила бины, научиться отдаче ближнему, любви к ближнему, и постепенно достичь этого состояния, как и объясняет нам наука Каббала, прежде всего в Катнут, в Ибур и Ника Мухин, построить наш парцуф в каждом парцуф отдачи, сначала в Катнуте, а потом даже в Гадлут, в большом состоянии, когда и природу используют не для того, чтобы уподобить нас Гальгаль Тейнаем Бине, то есть сила уподобится Бине, а даже и Кетер. То есть также быть отдающими Творцу. И это уже называется то, что находится не в подобии свойству, а в подобии действию, в слиянии с действием. Нифнавон. Слышится довольно логичным, чтобы исправление человека привело к более добрым отношениям между людьми. Непонятна картина, как исправление человека исправит весь уровень неживой и все экологические свои проблемы. Это очень просто. Мы изучаем из четырех стадий прямого света. Там основная авая, оттуда происходит все. Мы учим, что есть там начало буквы Юд, потом буква Юд, Кей, Вав, Кей. Что это за формы? Это неживой уровень. Домем. Растительный, сомеах, животный хай и говорящий, медабер. Говорящий приходит последним, он после всех. Так мы изучаем. Это вся система природы, включающая в себя и свет. Свет — это то, что мы раскрываем. Мы раскрываем тоже в нашем постижении. И тут есть все формы природы, которые всего лишь желание получать, развивающиеся в неживом растительном животном уровне и говорящим, и говорящий, находящийся в связи с кетером, Малхут, который находится в связи с кетером, она поднимает всех на уровень кетер, все остальные части. Но если Малхут не получает, и она не может получить, потому что она находится в ради получения, все эти части неживой растительной животной, они тоже страдают. Это то, что и говорилось об Адама Ришон, который находился в Ган-Эден, и все находились на уровне Ацилут. И не надо было исправлять ничего в неживом растительном и животном уровне. Они находились на уровне ангелов. И когда человек испортился, когда испортился сам большой уровень, то все предыдущие уровни, им тоже не хватает света, потому что он не проводит через себя то, что нужно. Раньше он проводил на уровне неживом растительном и животном. Ну, хорошо. Адам Аришон до греха не находился на уровне Малхут. Он был на уровне как неживой растительный животный. Он был как ангелом. Ангел — это животный уровень, это не говорящий. Как лошадь, как лев, как овца. Это называется Малах. Это значит, он соблюдает все законы природы, которые находятся в нем. Нет свободы выбора, нет вопроса «почему?», «для чего я существую?», «я хочу этого?», «не хочу этого?», «может быть да, может быть нет?». Нет такого. Это механизм, который действует, и природа его задействует. Вот и все. Поэтому он называется ангел, Малах. Нету здесь злого начала, нет желания получать. Адам Аришон до грехопадения, когда еще не соединился с Малхут желанием получать со своим со змеем, с Нахаш, это называется то, что он был Малах, ангел, создание Творца. И тогда он был на том же уровне, как неживой растительный животный, не опускался на уровень говорящего, поэтому он не делал неисправности в природе, в том, что он соединил во всех свойствах неживой растительный животный, также и уровень говорящий, и в неисправленном состоянии все включились и все испортились, все уровни. Поэтому мы знаем это, но и в нашем мире все проблемы, все страдания, которые есть на неживотном, на неживом растительном и животном уровне, все взрывы, все проблемы, недостаток баланса на всех этих уровнях, это только по причине того, что нет равновесия человека относительно Творца. И лишь при условии, если человек исправит себя, потому что в нем есть выбор, и в нем есть корень неисправности, вот этот корень неисправности нужно исправить, тогда будет равновесие на всех остальных уровнях, и человек не способен. Они сами по себе отключены от понимания, что с ними происходит и что можно сделать. Они только лишь страдают, на своем уровне страдают. Это не то страдание, которым человек страдает. Но все же весь мир вокруг человека и в соответствии с человеком он поднимается и опускается. И это происходит из первого авая, вот этого основного, первого авая, неживой растительный и животный. Это было до Адама. И также рассказ, как сказано в Берешит, все было создано до человека, а человек был создан последним. Мордехай. Мы говорили в прошлом о том, что человек, приходя к духовному постижению, вот это отношение к тому, что с ним происходит, могут быть все болезни, все проблемы. Он может смотреть на это положительно, с исправленного состояния. Как это сочетается с тем, что мы говорим сейчас, что все остальные уровни тоже исправляются? То есть, если кто-то приходит к конечному исправлению, как он смотрит на весь мир, что мир страдает, и весь мир находится в исправленном состоянии, об этом вы спрашиваете? Как он это видит, как он чувствует? Мы говорили о том, что человек может... Он, допустим, видит пока еще цунами, но он видит это... Так что он может оправдать Творца через этот цунами, как будто бы его не существует. Ну, конечно, процессы естественные, они не выглядят по-другому. Это то, что мы изучаем и в высшем, в высших процессах, которые вбирают в себя низшие потребности. Человек, поднимаясь наверх, он не видит мир таким, как он находится внизу. Он видит это и так, и видит это со стороны Творца. человек, исходя из того, что он включен во всю систему душ, если он поднимается наверх, что называется подъемом, он включается все в большие души и чувствует себя, что он так состоит из них. Он и был включен в них, но он начинает ощущать, начинает раскрывать внутри себя в соответствии с силой отдачи, что он поднимается. Это называется, что он поднимается по силе отдачи. Он в соответствии с этим чувствует недостатки и потребности всех этих остальных душ, и как они соединены с ним, и как он ответственен за всех. И он, как Адам решен относительно них, как исправляющий их. И есть у него как бы мировоззрение свое со стороны Творца, то, что он приобрел свойство отдачи, есть у него также ощущение, как он относительно этих душ, как бина, как мать, которая должна исправить их и страдает от этого, как шхина в прахе, в изгнании, он сам становится таким относительно них, и он ощущает страдания их из этих двух точек.
То есть он одушевляет себя с биной, и тогда через нее он может почувствовать и кетер, и малхут. Мордехай. Мы говорим, все будет хорошо. И, то есть и неживое растительное животное станет. Когда мы приходим к Гмар-Тикуну, ты говоришь об общем Гмар-Тикуне, общем исправлении или частном? Мордехай. Нет, я хочу понять разницу между частным Гмар-Тикуном и общим. Я говорю, мой личный Гмар-Тикун, когда смотрит на остальные души, по отношению к ним он как мама, он видит, что от него зависит их исправление. Но общее исправление, общий Гмар-Тикун, когда все достигают уровня кетер, тогда не о чем говорить. Тогда нижний треугольник, верхний треугольник, все упорядочено, все восполняет друг друга, а виют становится закутом, то есть грубое желание становится чистотой, желание получать светит как свет, в силу желания ради отдачи. То об этом состоянии нечего говорить. Все приходят к равенству, к кругу, в круг, а не к линии. Лейбович. Орен Лейбович. Неживое растительное животное не могут быть в раскрытиях, они не могут быть и в скрытиях. Нет у них такого ощущения. Почему? Потому что у них нет развития на стадии четвертой, далет. Только на этой стадии мы чувствуем хозяина, который находится рядом со столом. И от моего наполнения, в моих наполнениях, то, что на столе, зависит от хозяина и от этого получа. Ты что, можешь дрессировать собаку, чтобы она ни от кого не брала еду? Но это неестественно. Но со стороны природы дай кошке сметанку и скажи «нельзя». И что, она будет слушать твои нравоучения и не будет кушать сметану? Нет связи у него с хозяином. А если только от того, что мы приучили их, они уже чувствуют нас. Понимаешь, это уже взаимовключение, оно уже противоестественное. Со стороны природы такого нет. Уровень животного, даже человек неразвитый, но он не стыдится. Дети, посмотри на детей. Пришел, что-то ухватил со стола, а ты даже и не сердишься на него. Ты же видишь, это естественный такой эгоизм. Как ты можешь на него сердиться, что он что-то такое сделал? Там нет намерения, ну, действует в нем просто природа. Не во благо, не во зло. Мы относимся к человеку не по его поступку, а в соответствии с его намерениями. Если это не нарочно, так у нас нет к нему никакого такого чувства, что он что-то такое сделал. А действия мы всегда относимся в соответствии с намерением, потому что все остальное подсознательно мы же чувствуем. Это природа. Мордехай, теперь я хочу четче сформулировать вопрос. Вот здесь написано, стоит нам попробовать этот образ жизни. То есть он не говорит о том, что мы пришли к общему гмартикуну, к конечному исправлению, но мы делаем такую попытку. Он говорит, что тогда и неживое, растительное, животное, все будет в порядке. То есть в такой проекции на малую группу мы можем попробовать проекцию общего гмартикуна. Ты говоришь о неживом, растительном, животном внутри нас или в окружающей нас природе? Я думал об окружающей природе, окружающей нас, в той степени, в какой мы исправим себя, конечно же, мы почувствуем действительность вокруг нас лучшей. И, конечно же, нам не понадобится развивать различные генетические формы, чтобы выращивать разные виды. Они сами будут расти, как написано в комментарии о разведчиках по поводу страны Израиля. То есть ты увидишь также на неживом, растительном и животном совсем иной образ поведения, более исправленный. Я не знаю, что именно, как тебе это все рассказать, но в исправленном виде. Представь себе, не знаю. Это можно представлять себе, потому что это не зависит от свободного выбора, который просто у них нету этого. А по поводу того, чтобы уподобиться этому образу жизни, мы это будем изучать, скажем, через несколько недель, статью «Последнее поколение», книгу «Последнее поколение» Бааль Сулама. Статья о «Последнем поколении», вот об этом будущем состоянии. И тогда мы это обсудим поподробнее. А сейчас мы переходим к следующей части статьи «Мир в мире. Условия жизни последнего поколения». Именно. Только напомним, что для вопросов и замечаний можно позвонить даже сейчас по телефону 1-700-509-209. 1-700-509-209. Условия жизни последнего поколения. В первую очередь, каждому следует хорошенько понять и объяснить своему ближайшему окружению, что мир в обществе, а это мир в государстве, мир на планете, абсолютно взаимозависимы. А пока законы общества не удовлетворяют всех, и остается меньшинство, недовольное управлением государства, оно, это меньшинство, выходит из-под власти государства и требует смены правительства. И если у этого меньшинства нет достаточно сил для открытой лицом к лицу борьбы с государственной властью, существует обходный путь сбросить ее. Например, столкнуть друг с другом два государства, довести их до войны, так как совершенно естественно, что во время войны прибавится много недовольных. И тогда у них появится надежда достичь решающего большинства для смены правительства и организовать новое, удобное для себя правительство. Так что мир для индивидуума является фактором, напрямую влияющим на мир в государстве. Я бы добавил к этому то, что мы говорим о том, что самое большое оружие – это мысли. Насколько большая сила, настолько она более скрытая. Есть сила молотка или, скажем, палки, есть силы. Так вот, скажем, электричество. Нужно это еще передать через что-то, провести. А есть силы, которые не надо через что-то проводить, через какой-то проводник. Это силы поля, полей. Силовых полей. И в силовых полях у нас есть много различных видов сил, и разница между ними – это по уровню, по качеству силы. Есть электрические силы, есть магнетизм, есть излучение и так далее. То есть чистота. В нашем мире это зависит от частоты волн. Но чем выше частота, то сила все более скрытая и более сильная. И самая мощная сила – это сила мысли. И мы пытаемся как-то ухватить это в каком-то облачении, но пока не способны, и уж тем более не способны это все расшифровать. То есть воспринять это поле и расшифровать, как, скажем, мы магнитное поле воспринимаем за счет того, что реагирует на это поле, ну, какой-то кусочек железа или магнит или так далее. То есть у нас нет ничего, чтобы реагировало на поле мыслей. И мы не можем измерить, откуда это приходит, и какая мощность есть в этом, и уж тем более, какое содержание во всем этом. Потому что это уже не просто сила, а это сила, в которой есть некоторый более высокий посыл с уровня, который не находится на уровне нашей природы. Я хотел сказать, что то, что говорит Бааль Сулам, что каждый человек, который недоволен властью, жизнью, действует особым образом силой своего желания, своей мыслью во зло. Да, во благо, потому что он хочет, конечно, поменять все эти вещи, но таково его самое большое влияние. И это мы не можем это убрать, мы не можем это поменять, пока мы не поменяем причину этого, то есть состояние человека. Кроме того, если примем во внимание ту постоянно имеющуюся часть общества, для которых война является специальностью и надеждой на продвижение карьеры, то есть профессиональных военных и специалистов по вооружению, торговцев оружием, которые представляют собой обладающие весом меньшинство общества, и прибавим к ним то меньшинство, которое недовольно существующими законами, то получим всегда существующее подавляющее большинство, стремящееся к войнам и кровопролитию. А поскольку мир на планете и мир в отдельном государстве зависимы друг от друга, то даже ту часть граждан государства, которая в настоящий момент довольна существующим положением, то есть умных, предприимчивых, все же серьезно заботит безопасность собственной жизни вследствие напряженности, исходящей из тех разрушителей, находящихся под ними. Так что если бы понимали ценность мира, то, безусловно, были бы рады перенять образ жизни последнего поколения, так как чего не отдашь ради спасения души? Он не говорит, конечно, о нашем времени и о состояниях, которые мы сейчас обнаруживаем, но тенденции, которые существуют. Потому что у нас мы уже живем совсем в другую эпоху. Весь мир как общий рынок, общий банк, все общее. Компании покупают компании, государства, страны покупают части других стран. И это уже стало настолько все перемешано, что нет такой страны, которая могла бы отделиться, если бы случилось что-то с другой страной. Есть очень много людей, которые заинтересованы или не заинтересованы сменить или не менять по всему миру различные части. Нам надо видеть только в общем это состояние, что пока каждый не приходит к своему личному удовлетворению, он при всем том, во всех видах, каких только возможно, действует на то, чтобы поменять, и даже посредством войн, неважно как, поменять свое состояние. Вопросы?
Говорят, что мысль — это следствие желания. Ты забыл? Секундочку. Говорят, что мысль — это следствие желания, да? Вы говорите, что человек, он не хозяин своего желания. Есть ли вообще свобода в мыслях, то, что человек думает? Нет. И в мыслях нет свободы выбора, и в желаниях нет свободы выбора. Все зависит от подготовки. Мы говорим, ты видел...
Это спираль азота.
Смотри, вот эту спираль здесь нарисованную. Что я нарисовал здесь? Это желания, которые раскрываются во мне. В каждую секунду моей жизни раскрывается во мне какое-то новое желание. Есть желания телесные, которые более-менее уже относительно тела. Спать, есть, пойти, полежать. То, что хочет тело, то, что хочет живое, животное. Они более-менее упорядочены. Они находятся настолько в свободе выбора у меня. Потому что это относится к животному уровню. Есть во мне еще меньшие желания, чем животные. Более удалены от говорящего уровня. Есть говорящий, животный, растительный, животный. Не живой во мне. На уровне животным я могу еще повлиять на него из своего говорящего уровня. Я скажу, допустим, своему телу, я не иду спать. Я буду делать так-то и так-то поступать с тобой, с своим телом, своим организмом. Относительно своей необходимости. На растущий уровень меньше. Я не могу, например, своим волосом сказать «не расти». На неживой уровень там вообще у меня нет власти. На неживой уровень там вообще атомы и все эти процессы там. И на самом уровне, на который я воздействую, который воздействует на меня, это уровень говорящий. Поэтому на уровне животной, растительной и неживой мы можем более-менее повлиять на те решемот, которые обновляются в нас. Но на уровень говорящий, какие решемот обновляются, я не могу об этом сказать. Что через секунду возникло у меня в мысли и в желаниях, я не могу сказать. Мысли и желания, которые зависят от моего желудка, да, но то, что находится на уровне говорящем, нет. Это зависит от окружения, от решемот, который находится во мне. Это является результатом общей системы Адама Ришон. То есть откуда исходит это решемо? Допустим, сейчас во мне раскрылось какое-то решемо. Откуда оно произошло? Оно раскрылось как результат от суммы решемот Адама Ришон. И я, согласно своему функционированию в этой системе, я должен был бы сделать так-то и так-то, и не сделал, и должен это сделать. Решимо вот это, то, что я должен реализовать в системе Адама Ришон, сейчас раскрывается для исправления. И если я раскрываю его и исправляю его, то я вхожу как исправленная частичка в эту систему Адама Ришон, в эту общую систему, которая в общем переходит из состояния разбиения в состояние исправления. И я не знаю, какой точности решимо пробудится во мне. Это относится к огромной системе, в которой я лишь часть ее. Я не знаю ни системы, ни себя в этой системе не знаю. Поэтому так мы должны относиться к каждому желанию, каждой мысли, что во мне это приходит извне. Откуда? От этой системы. Называя это Творцом, называя это система Адама Ришон. Неважно как. Теперь, что я должен делать? Наука Каббала дает тебе общую линию, что делать. Что ты способен делать с решимо, которое пробуждается, это зависит от твоей подготовки. Как ты подготовил себя? Если у тебя, допустим, в жизни твоей вдруг какая-то проблема происходит, ты знаешь, ты учил сложение вычитания, что такое законы, как делать что-то руками, к кому обратиться, спросить. Если у тебя есть подготовки, то ты справляешься с этой проблемой. Если у тебя нет подготовки, так ты бедный, несчастный. То же самое здесь. Мы всего лишь, наша учеба — это подготовить себя, быть более чувствительными, к тому, что пробуждается внутри нас, быть более чувствительными к этому, и чтобы мы поняли и почувствовали каждую секунду, что пробуждается во мне с одной стороны, с другой стороны, что я должен сделать и каким образом я должен справляться с этим. Все. Все это только лишь подготовка. Поэтому если человек сидит и говорит, мне нечего делать, мне скучно, мне это непонятно. Это время, когда ты должен себя подготовить. Тебе сейчас дают возможность быстро накопить разум, чувства для того, чтобы быть готовым. Вопрос. Биологи и психологи говорят агрессивности, которая находится в человеке. Можно ли совладать с этими порывами с помощью объяснения? Излишняя агрессивность в человеке это исходит из недостатка ощущения окружения. Если он ребенок, маленький, то он берет у тебя все, что ему хочется, и ты относишься к этому естественно. Но если он стал большим и делает то же самое и физически, и словесно, и в общем отношении, то это уже исходит из чего? У ребенка это естественно, когда он не понимает, где он находится. А у большого человека, у взрослого, это уже не достаток развития его, либо в излишнем эгоизме. То есть, даже если он и развился в чем-то, но эго вдруг настолько прорывается, что он не способен себя сдерживать, и из этого исходит агрессивность. Кроме того, что агрессивность может исходить и от других систем, которые называются фанатизмом, это уже нечто другое. Но естественным образом, когда происходит агрессивность, это от недостатка понимания окружения. Можно ли с помощью науки Каббала сдерживать агрессивность всего человечества? Властвовать и сдерживать ничего нельзя. Дано ли объяснить и привести мир к изменениям? Это не поможет. Иди объясни Гитлеру, почему он вообще ненавидит евреев и вообще всех людей, все человечество. Объясни. Есть у него объяснение, почему он ненавидит. А у тебя есть объяснение, почему... Другое объяснение, почему он ненавидит. Он с положительной стороны, ты с отрицательной стороны. В чем тебе помогут объяснения? Мы не приходим с объяснением свойств к человеку. Мы объясняем ему общую картину реальности, чтобы из этого он понял, что он должен делать сам собой. Но дать человеку напрямую объяснение такое, это называется воздействовать на него давлением, это называется у нас нравоучениями обычно в нашей жизни. И это непригодно в Каббале и не принимается приходить человек и говорить ему, ты такой-то, 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 здесь ты не в порядке, и, может быть, ты в обществе что-то портишь, но в своем внутреннем исправлении нет. Ты видел, здесь были люди, которые были против меня и много лет, там была группа определенная, и я не мог ничего сказать. Физически я кричу на всех, но то, что относится к внутренней части, это нельзя. Мы продолжим. Еще вопрос. Возможно ли, что мы недостаточно реализуем силу мысли? Мы не можем использовать силу мысли, потому что... Что значит мысль? Мысль эгоистичная или альтруистичная? Мы сначала должны приобрести экраны, и тогда мы сможем использовать. Ну, хорошо. Пожалуйста. Страдания по сравнению с наслаждениями при получении ради себя. Если посмотрим и хорошенько разберемся в упомянутом замысле, то увидим, что вся трудность состоит в необходимости изменения нашей природы с желания получать ради себя на желание отдавать ближнему, так как одно противоречит другому. Однако, на первый взгляд, замысел кажется фантастическим, поскольку это выше природы человека. Но если разобраться, поймем, что все противоречие между получением ради себя и отдачей ближнему – не что иное, как просто психология. Смотрите, чем мы занимаемся. Психологией? Мы нуждаемся в психологе, чтобы пришел к нам и сказал нам, как себя изменить. Почему это психологическая проблема? Так как своими действиями мы отдаем ближнему без получения каких-либо благ для себя. Получение ради себя, несмотря на то, что представляется нами в различных формах, таких как владение имуществом, все то, что является усладой для сердца, глаза и желудка, определяется одним словом – наслаждение. Так, что сутью получения ради себя, к которому стремится человек, является не что иное, как желание получать наслаждение. То есть мы ищем наслаждение. Наслаждение пока… Мы ощущаем, как бы, когда мы можем приобрести наслаждение, получить его, только в виде получения. Но если бы я мог достичь того же желания какими-то другими способами и средствами, то мне не важно. Мне не важно именно взять и получать что-то от кого-то. Я ищу наполнение, чтобы мне было хорошо внутри, чтобы мне был покой, наполнение желания. То, что наполнение желания приходит внешне, как получать, притягивать к себе, это внешняя форма для внутреннего наполнения. Внутреннее наполнение — это никогда не, он не исчезает. Я всегда хочу его, и захочу его, и буду хотеть его всегда. Мы устроены желанием получать, и желание получать не отменяет себя, есть лишь у нас сейчас некая внешняя форма на это внутреннее наполнение, которое может происходить только если я получаю извне для себя. Это называется намерение ради получения. И есть наполнение, которое достигается с помощью того, что я отдаю. Я наполняюсь. Такая форма, я не знаю, она называется ради отдачи. Разница в намерении. Наполнение всегда желанно, и всегда я о нем думаю. Я не могу отключить себя от того, чтобы хотеть насладиться. Мне нельзя нейтрализовать это кли, аннулировать. Даже когда я делаю на него сокращение, я делаю над собой внешнее действие, на то желание естественное, которое находится во мне, и с ним я не могу сделать ничего. И мне вообще нельзя думать, что я делаю что-то со своим желанием наслаждаться. Здесь есть некая тонкость дополнительная в объяснении. То есть мы в сущности занимаемся методикой, как можно наслаждаться в совершенстве. А не то, чтобы мы говорили о килим, наслаждениях, внутренних килим, которые были созданы из сущей из ничего, чтобы они не наполнились. Это наука Каббала. Как насладиться наукой? Как? Потому что насладить творение — это замысел творения, и только он все время охватывает все творение, он венчает его и определяет все, что происходит, насладить творение. Поэтому он создал желание насладить, и поэтому цель творения — насладиться. Чтобы не было у нас какого-то недопонимания или какой-то ошибки в том, чтобы мы думали, что мы, если мы отдаем, мы перестаем наслаждаться. Есть только связь между намерением моим отдавать и между наслаждением, что если я думаю таким образом, то наслаждение мое действительно становится совершенным.
Тут есть еще тонкость, острота, разделять между отдачей ради получения, отдачей ради отдачи и получать ради отдачи. Здесь есть отличия. Но я сейчас хочу объяснить только одно. Наслаждение всегда перед нами как цель. И мы не можем обманывать себя и говорить, что нет, потому что это наша природа. И подняться над природой мы не способны, мы не ангелы, и нельзя этого делать. То есть мы говорим только о задействовании желания наслаждаться самым совершенным образом. Поэтому называется наукой получения, наука, как прийти к вечному наслаждению. Поэтому все различные учения, которые говорят об ограничении, о сокращениях, отшельничестве, монашестве, это все неприемлемо, это не наш путь. А вот здесь должна быть мудрость должна быть в том, чтобы задействовать получающие келим и прийти к их восполнению. Но цель творения — наслаждать творение. Ты обязан получать наслаждение от Творца бесконечное. Почему мы начали этого? А вот он говорит здесь, вот все то, что мы хотим, определяется только одним словом — наслаждение. Так что суть получения ради себя, к которому стремится человек, является не что иное, как желание получить наслаждение. Пожалуйста. А сейчас представь себе, если собрать все наслаждения, которые получает человек на протяжении 70 лет своей жизни, с одной стороны, и собрать всю горечь и страдания, которые он переносит, с другой стороны, если бы такое заключение находилось у него перед глазами, то он бы предпочел не рождаться вовсе. А если так, то что выигрывает человек в нашем мире? Если, предположим, в течение своей жизни достигает 20% наслаждения по сравнению с 80% страданий, ведь если сравнить одно с другим, то остается 60% страданий без какой-либо компенсации. Однако все сказано — это личный расчет, когда человек работает ради себя, а при расчете в мировом масштабе он производит больше, чем получает на свое существование и для собственного наслаждения. Если намерение с получения изменится на отдачу, человек будет получать наслаждение в полном объеме, производимого им, без нескончаемых страданий. Он хочет дать нам в этом примере немножечко понимания, представления, насколько мы больше наслаждаемся тем, что мы отождествляем себя с отдачей. Потому что я, дающий жизнь всему своему телу, всему телу имеется в виду Адама Ришона, мое тело, всем душам, то, что мы здесь нарисовали. Если я даю жизнь всему вот этому миру, всем душам, всему неживому, растительному, животному, я вношу в каждого свою жизнь, так что без моей жизни они умирают. То, что мы изучали в статье «Поручительство». Одного не хватает, все. Все рухнуло. Вся система уже не функционирует. Уже нет полного кли, который может получить свет Торы, чтобы в нем раскрылся весь свет бесконечности. Только вот одной детальки. Что это значит только из-за одного? То есть того самого одного, который находится в желании получать, то есть наслаждаться от получения. Он вносит это желание в каждого, и они уже думают. Они уже думают таким образом. Не то, что он не допускает к ним света, и можно к нему прийти и сказать: «Слушай, что ты делаешь?» Нет. Он своими мыслями, потому что все его мысли находятся вместе со всей остальной системой, вносит в каждого ту самую мысль, мысль получения. И поэтому все испорчены из-за того одного. Но если он действует правильно и передает то, что он должен передать в исправленном виде во всю систему, то вся система, ее он чувствует как свой келим. Ясно? Не так ли? То есть, если он обеспечивает всю систему, он включает в себя все потребности их, общую потребность, и тогда в соответствии с этим общим желанием он переходит к общему наполнению. И тогда он получает то, что никогда даже и не мечтал о таком наслаждении, которое в нем раскроется, потому что приобретает кли Адама Ришона, всех его душ, и в них обнаруживает наполнение. В этом разница, то, что Бааль Сулам говорит здесь, что если бы человек знал, чего ему не хватает на самом деле, вот это большущее кли, и ты приходишь к такому форме отдачи, наслаждения, неограниченной, то, что с самого начала находилось в замысле творения, цели творения, насладить творение со стороны Творца. Так разница мощнейшая, огромнейшая между системой «получать для себя» или «получать через отдачу». Только я говорю, здесь есть еще тонкости, что такое отдача ради отдачи, получать ради отдачи или получать ради отдачи, отдавать ради получения. Гади Отец, в соответствии с тем, что вы говорите, то нам все, что нам нужно получить, это клей, который находится выше этого мира. А Бааль Сулам здесь говорит о том, что это психологическая проблема, то есть что-то внутри этого мира. Нет, нет, психологическое не говорит. Этот мир, следующий мир. Психологически ты говоришь, что у тебя там есть врач-психолог, который рядышком с тобой в этом мире. Что значит психологическое? То есть по отношению к нам, вот это изменение, оно изменение психологическое. То есть если я хочу наслаждаться, то я не отключаюсь от наслаждающихся келим. Я только приобретаю систему, как наслаждаться неограниченным образом. Это называется психологическим изменением. То есть я остался в тех же самых келим, как бы, наслаждение. Только у тебя слово «психология» говорит, ну это все присутствует в этом мире. А Капала — это не психология, потому что находится в том, в другом мире. Что это за другой мир, что это за этот мир? Разница между всеми мирами и этим миром только в том, что в этом мире у меня есть намерение ради получения наслаждаться этим, а тот мир называется тем, что мое отношение к другим, что я посредством моей отдачи им, своей заботой о них, наслаждаясь в Ишкиле. Это называется психологией. Психологически. А сейчас представь себе ситуацию. Оставь миры. Тебе кажется, что миры находятся где-то там, за галактиками. Там, за углом. Там, за солнцем, за луной, где-то там. Находится мир Ацелут. Нет. Он находится в твоем отношении к другим. Там находятся миры, а не нечто другое. Поменяй свое отношение к другим, к неживому растительному, животному говорящему, и вместо этого мира, если ты поменяешь свое отношение на отдачу, то твоя отдача им будет называться духовным миром. И тогда ты почувствуешь себя в этом отношении, в том, что ты находишься в совсем иной системе взаимоотношений с ними. И это означает, что ты находишься в духовном мире. Теперь. Вот это изменение, психологическое. Или я хочу сейчас наслаждаться тем, что я тяну к себе, и я чувствую свою потребность, и в ней я наслаждаюсь. Или я присоединю к себе остальные души, и они будут как те келим, в которые я хочу почувствовать наслаждение. А то наслаждение, которое хочу почувствовать, я почувствую, только почувствую в них. Тогда мое личное наслаждение или общее наслаждение, которое я смогу почувствовать в них, в чем лучше? Вот это изменение, вот оно вот психологическое. Не более, чем это. И это на самом деле так. Вы помните, как он пишет это о материалистической психологии, насколько он уважал ее? Годятес. Но ведь это изменение строит свет. Не что-то, что-то находится внутри человека. Это уже вопрос. Ну, хорошо, ты уже говоришь о методике, как произвести это переключение. Но это что-то другое. Это процесс. Но по отношению ко мне, когда я принимаю решение, я ведь, по сути, не делаю ничего. Вместо того, чтобы пойти сейчас насладиться в пабе, я иду наслаждаться в театр. Ну, так тут еще немножечко изменения. И на самом деле оно необычно, то, что я делаю в этом мире. Непривычно. Это не по той же системе, там, получать или от театра, или от паба. Но при всем том, я остаюсь в наслаждении. Еще более того, я поднимаюсь по уровню наслаждений. Поэтому он говорит психологическое. Это оторвано от собственного кли. Но это уже относится... Он только относится к средству. Как я наслаждаюсь. Еневчува. Мы сначала сказали, что наслаждение всегда является целью, неважно, каково ощущение человека. А ведь есть такое состояние хафец хесед. Нет, желание хеседа тоже относится к наслаждению. Это ведь приносит большое наслаждение тому, кто пребывает в этом. Но это просто исправление в пути. Ребята, мы ведь коснулись тут через нескольких предложений, которые написал последнему поколению. А мы закончили статью «Мир в мире». Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы удостоимся выхода книги последнему поколению, и там мы будем изучать все эти процессы. И поймем больше. На самом деле это очень близко нам. Это на самом деле проблема чисто психологическая. Насколько мы больше учимся, мы обнаружим, что это вот здесь, этот мир, будущий мир, мир бесконечности, творец, творение, наши взаимоотношения переведут нас из мира в мир. На этом мы пока что закончим. Спасибо всем зрителям. Великолепнейшего дня!